Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. Шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня мы в записи. У нас в гостях Алексей Бутырин, научный консультант Политехнического музея, исполняющий обязанности руководителя отдела научной экспертизы. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Говорить мы сегодня будем про историю советской вычислительной техники и российской вычислительной техники, и не только историю. Наш гость просто отвечает, я так понимаю, за вот экспозицию, посвященную как раз компьютерной технике. Раньше это называлось словом ЭВМ, и поэтому вот первый вопрос нашему гостю. А что же вообще такое ЭВМ и что означает это название?
Действительно, долгое время аббревиатура ЭВМ была синонимом слова «компьютер», которым мы пользуемся сегодня. Строго говоря, если попытаться поставить между ними знак равенства, это будет практически верно, потому что ЭВМ – это электронная вычислительная машина. Но на самом деле, если вы зададите мне вопрос, а что считать первым компьютером, то как раз-таки ответ на него будет зависеть от того, как мы определяем компьютер. Если мы действительно обязательно оставляем слово «электронная вычислительная машина» в этом определении, то ответ будет один. Если мы допускаем, что компьютер не обязан быть электронным, а вообще говоря, это не так. Можно сделать компьютер, например, электромеханический или даже вовсе механический. Тогда у нас будет другой ответ на вопрос, что считать первым компьютером. Плюс, на самом деле, если уж говорить совсем строго, то мы компьютерами сегодня считаем электронные цифровые вычислительные машины. То есть даже раньше такая более сложная была аббревиатура в ходу – ЭЦВМ. Вот в документах, с которыми мы работаем, когда делаем выставку про историю вычислительной техники, там часто встречается именно ЭЦВМ или даже просто ЦВМ. То есть делается акцент на том, что они были именно цифровые. Да, то есть работали с дискретными данными, дискретными в том смысле, что это отдельные числовые значения, которые меняются, скажем так, прерывисто. У вас условно там число или 0, или 1, промежутка между ними в цифровых машинах быть не может. Потому что долгое время были еще и аналоговые компьютеры, да, в которых, соответственно, были непрерывно изменяющиеся числовые значения, но сегодня таких машин уже в использовании нет.
Ну вот, а приведите пример, чтобы для наших слушателей было более понятно.
Конечно.
Что такое, например, неэлектронная вычислительная машина?
Да, смотрите, вообще долгое время считалось, что первым компьютером, именно в смысле ЭВМ, была американская машина ENIAC, это расшифровывается как электронный цифровой интегратор и вычислитель, созданный в 1945 году. Это действительно была электронная вычислительная машина, потому что она была основана на электронных лампах. Но сегодня историки компьютерной техники скорее сходятся к тому, что всеми чертами, необходимыми для того, чтобы считать устройство полноценным компьютером, обладали машины, созданные немецким инженером Конраном Цузе, который относились к серии Z, там Z1, Z2, Z3, Z4 и так далее. И вот, скорее всего, машину Z3 можно считать первым компьютером, она была создана в 1941 году, и она была электромеханическая, она была основана на телефонных реле. Это такие вот управляемые электромагнитной катушкой переключатели, которые тогда использовались в основном на телефонных станциях. Вот ученый придумал их применять для того, чтобы выполнять вычисления. И в этом смысле ответ получается, что тогда, наверное, Z3 первый компьютер. Плюс, если мы еще не сделаем такую оговорку, что компьютером мы считаем не просто всякую электронную цифровую вычислительную машину, а еще и такую машину, которая может выполнять произвольную программу или, иначе говоря, решать любую задачу, то здесь это тоже очень важный момент, потому что если мы не делаем такой оговорки, тогда можем считать первой электронной вычислительной машиной компьютер «Колосс» британский, который был создан в 1943 году для взлома немецких шифрограмм. Но он не был универсальным в том смысле, что он был рассчитан только на решение одной задачи, вот взлом этого кода. В этом смысле он отличается от компьютера в современном понимании, который может выполнить любую корректную программу.
Интересно. Вы упомянули, значит, английские, немецкие и американские машины. А что же было в этот момент в Советском Союзе? И что можно считать первой советской машиной подобного рода?
Да, в Советском Союзе тоже достаточно быстро наши ученые, инженеры, математики включились в ну, не побоюсь этого слова, настоящую гонку по созданию вычислительных машин, наверное, не менее драматичную, чем космическая или там ядерные гонки. У нас первый компьютер, точнее, даже одновременно первые два компьютера появились в 1951 году. Так совпало, что два независимых коллектива, один работал в Киеве, другой работал в Москве, к концу 1951 года создали первые электронные вычислительные машины. Это была машина МЭСМ, или малая электронная счетная машина, которую создал коллектив под руководством Сергея Алексеевича Лебедева в Киеве. И это была машина М1, под руководством Исаака Брука, и которая была создана в Москве, и обе эти машины породили большое количество потомков, которые на самом деле практически до конца Советского Союза, а, наверное, с некоторыми оговорками, может быть, даже и до современности, продолжают у нас развиваться. И, то есть, в общем, отечественная школа вычислительных машин существует, она была всегда достаточно развита, подарила нам множество интересных, уникальных разработок, но, наверное, очень значительного влияния на развитие мировой компьютерной техники не оказало, в том смысле, что сегодня и мы с вами, вот Андрей, да, ведем наш диалог, пользуясь скорее импортной, да, вычислительной техникой, и в целом большинство задач решают компьютеры, которые, скажем так, не являются потомками машин Лебедева и Брука, хотя, наверное, в теории все могло бы сложиться по-другому.
Я, кстати, по вашей наводке, ну, из тех материалов, которые вы мне присылали, обнаружил такой очень редкий документальный фильм, кажется, назывался «Хранить вечно», про Сергея Лебедева. Вот, и там как раз есть кадры работы вот этой МЭС, малой электронно-счетной машины. Вот, и там, кажется, там я услышал фразу, я себе даже записал, что по данным заграничной литературы, проектирование машин подобного рода ведется 5-10 лет, а мы хотим осуществить постройку машин за 2 года. Вы не знаете, удалось этот амбициозный план?
Вы знаете, в первые годы создания вычислительной техники в нашей стране амбициозные планы, как правило, действительно удавались. То есть можно сказать, что мы начали чуть позже, чем передовые западные страны, но во многом благодаря таланту Лебедева, Брука, а также других наших выдающихся ученых, ну, там, в первую очередь, Башира Рамеева, например, смогли действительно довольно быстро наверстать отставание, и в начале 50-х годов советские вычислительные машины находились на уровне лучших мировых образцов, а, например, вот первая, скажем так, полноценная или большая вычислительная машина, созданная под руководством Сергея Лебедева, БЭСМ, она в 53-м году по итогам сравнения оказалась самой быстродействующей в Европе. И в этом смысле, да, можно сказать, что прошли путь за достаточно короткий срок. Если позволите, я бы хотел, наверное, еще немного рассказать о том, почему вообще важно появление в стране вычислительных машин. Ну, то есть, стоит понимать, что на 51-й год стоят огромные задачи, требующие большого количества расчетов перед учеными страны. Это, в первую очередь, ядерный проект, разнообразные космические, физические исследования. И всю эту работу выполняют, по сути, люди-расчетчики. То есть, это целые комнаты, наполненные людьми, которые ведут однообразную монотонную работу, вращают ручки арифмометров, да, механических счетных машинок. В лучшем случае пользуются, там, не знаю, трофейными немецкими электрическими арифмометрами. Так или иначе, это рутинная, очень однообразная и тяжелая работа, которая все равно ведется с недостаточной скоростью. И вот в этой ситуации Сергею Лебедеву приходит в голову мысль создать машину, которой можно будет перепоручить эту работу. И сейчас нам, конечно, с высоты нашего сегодняшнего знания, ну, такое решение кажется очевидным. И даже, может быть, иногда, когда мы в прошлое глядим на историю развития каких-то отраслей, в первую очередь компьютерной техники, мы так немножко снисходительно смотрим, что типа вот какие машины примитивные они делали, как мало операций в секунду они могли выполнять, какие они были, значит, громоздкие и неэффективные. Но я бы предлагал смотреть на них с другой точки зрения, наоборот, какие удивительно сложные и громадные по своим возможностям они были. Поясню почему. В принципе, сама идея того, что можно создать электронную вычислительную машину, которая будет выполнять какие-то достаточно сложные продолжительные вычисления, она многим казалась в 40-е годы, в начале 50-х, нереализуемой. Почему? Потому что электроника, как мы знаем, наука о контактах, или контакт есть, или контакта нет, и даже довольно простые электронные устройства тех лет, например, там, радиоприемники или там, первые появившиеся телевизоры, в них было там, ну, от 3, наверное, до 1,5 десятков радиоламп, они постоянно выходили из строя, их постоянно приходилось ремонтировать. Может быть, слышали, да, как расшифровывали название первого отечественного массового телевизора, КВН, в шутку, да, купил, включил, не работает. И в этих условиях вам...
Смешно, не слышал.
Вот. В этих условиях вам условный Сергей Лебедев говорит, а мы хотим создать вычислительную машину для того, чтобы она могла решать хоть какие-то осмысленные задачи, в ней должно быть 6000 радиоламп. Но вас поднимут на смех. У вас там 10 радиоламп постоянно вызывают ошибки, а вы хотите заставить одновременно работать 6000. Да у вас ваша машина между двумя сбоями не будет просто успевать проработать достаточно времени, чтобы хоть что-то полезное сделать. И тем не менее, вот несмотря на такой скепсис, несмотря на то, что вообще было непонятно, в какую сторону двигаться, какие, так сказать, архитектурные решения применять в компьютере, как он, в принципе, должен быть устроен, наши ученые сделали верные предположения, договорились таким образом организовать производство, тестирование, наладку, работу электронной техники, чтобы недостатки тогдашние довольно примитивные, ну, как сейчас скажут, элементные базы, да, то есть электронных ламп были преодолены, и в итоге первые компьютеры заработали. И вот к первой машине, там, условно, МЭСМ, которая была собрана, на самом деле, в довольно отдаленном, скажем так, от научных центров месте, в поселке Феофания, под Киевом, в бывшем здании монастырской общины, и туда просто, можно сказать, выстроилась очередь из ведущих математиков страны, потому что все хотели решать свои задачи на первом и, по сути, ну, единственном, да, одном из двух в тот момент компьютере в стране. И эти задачи были успешно решены.
Вообще, конечно, удивительно то, что вы рассказываете, и даже место звучит так необычно. Интересно было бы, конечно, спросить вот что, хотя не знаю, насколько этот вопрос, ну, как бы сказать, он относится напрямую к нашей сегодняшней тематике. А почему все-таки пришлось вот так форсированно наверстывать? Почему Советский Союз оказался догоняющим?
На самом деле, когда мы готовили материалы к выставке про Сергея Лебедева, читали его мемуары родственников, мы увидели, что идеи создания цифровой вычислительной машины появились у него еще до войны. Еще в начале 40-х его жена вспоминала, как он заполнял тетрадки какими-то непонятными ей ноликами и единичками. Нам они вполне сегодня понятны, это числа в двоичной системе счисления, в которой по сей день работают все компьютеры. Но сами понимаем, что наступило в нашей стране в 1941 году. И Сергей Лебедев был вынужден переквалифицироваться в оборонного инженера. Тогда он работал во Всесоюзном энергетическом институте, возглавлял ним отдел автоматики, и он начал заниматься оборонными исследованиями. Причем, что удивительно, человек, который по образованию был электротехником, всю жизнь занимался электроэнергетикой, смог успешно переключиться на такие непривычные для себя сферы, как, например, аэро- и гидродинамика. То есть он проектировал систему управления и самонаведения для управляемой авиабомбы, одной из первых в Советском Союзе. То есть как бы это немножко говорит об уровне гениальности человека, что он смог за считанные месяцы переключиться на научную, ну, технологическую отрасль, которой он не обучался, и достигнуть в ней успеха. Известно, что к 1946 году его управляемая бомба благополучно прошла испытания. Но, конечно, все это время его мысли занимала идея создания быстродействующей вычислительной машины, потому что, как я уже сказал, он был электроэнергетиком, он занимался такой сложной специфической темой, как устойчивость параллельной работы электростанций, и для того, чтобы эту устойчивость обеспечивать, было нужно очень много расчетов, с которыми тогдашние и люди-счетоводы, и там примитивные аналоговые вычислительные машины уже просто-напросто не справлялись. Но вот, как вы сказали, да, что могло бы нам помочь оказаться недогоняющим, ну, может быть, если бы не было войны, как мы часто слышим, много с этим было связано, наверное, нереализованных проектов, не случившихся открытий. Ну, вот история с вычислительной техникой такая же. Так или иначе, наверное, большое счастье, что, ну, основные конструкторы, которые вот создали советские вычислительные машины, они войну благополучно пережили и все-таки смогли вернуться к своему, так сказать, созидательному труду.
Да, причины в таком случае чуть более понятны. Вы упомянули и шутку про первый советский телевизор КВН, и те самые лампы. Мы, кстати, в одной из предыдущих наших передач говорили про историю радиосвязи. Вот.
Да, это очень тесно связано, конечно, с вычислительной техникой.
Да, вот. И там уже упоминали это устройство. Но, конечно, ну, те, кто постарше, помнят примерно, может быть, как они выглядят, или какие-то, может быть, аудиофилы. Ну, для большинства людей лампа вакуумная – это уже что-то такое из мира прошлого. Вот первые советские ВМ, да и другие тоже, в других странах, были основаны на лампах. Может быть, вы нам расскажете, как вообще Для чего лампа-то нужна? Какую функцию она выполняет?
Давайте попробую объяснить. Радиолампа – это вообще исторически первый активный электронный компонент, то есть компонент, который может сам усиливать или генерировать электрический сигнал. Но в компьютерах, в целом вычислительной технике, в цифровой технике электронные лампы работали, по сути, в режиме управляемого ключа. То есть, как бы представьте выключатель, который управляет каким-то большим электрическим током при помощи очень маленького, так сказать, управляющего воздействия. И с помощью таких вот управляемых переключателей, по-разному комбинируя их между собой, вы можете собирать, на самом деле, очень простые схемки, которые будут выполнять некоторые логические функции. Например, вот даже действительно, вообразите себе вот вместо электронной лампы просто обыкновенный выключатель. Представьте, что у вас есть, не знаю, батарейка как источник питания, есть маленькая электрическая лампочка. Минус батарейки мы к лампочке подключили. Чтобы лампочка зажглась, нужно подключить также и плюс. И вот мы в разрыв плюсового провода ставим с вами, например, два выключателя последовательно. Допустим, мы включили один из них. Лампочка загорится?
Нет.
Нет, совершенно верно, потому что на втором выключателе разрыв. Или наоборот, мы включили только второй. Тоже не загорится. По той же причине. Только если мы включили и первый, и второй выключатель, лампочка загорается. Что это значит? Фактически вот эта схема реализует логическую функцию «и». Совершенно верно, вы меня поняли. То есть дальше по аналогии. Наш плюсовой проводок мы пойдем не последовательно через два выключателя, а разветвим его на два. Проведем параллельно. Можем включить или, там, не знаю, левый выключатель, или правый. При включении любого из них лампочка загорится. Ну, если оба, естественно, тоже. Таким образом, мы реализовали логическую функцию «или». И совсем просто берем выключатель, который по умолчанию замкнут, а при поступлении вот этого управляющего сигнала размыкается. Да, то есть, как бы, ну, инверсно работает по отношению к обычному. Это логическая функция «не». И вот из такой абсолютно нехитрой электроники, которую может собрать сегодня любой школьник в радиокружке, мы получили, на самом деле, три базовые логические функции, на которых, на самом деле, основана вся вычислительная техника. Вот это может быть неочевидным из моих слов, но, используя всего три вот эти вот базовые функции, можно создать любую цифровую схему, которая реализует любую математическую или логическую функцию. И на самом деле ни один...
есть какая-то, извините, что перебиваю, какая-то теорема или что-то такое, что с помощью трех логических функций можно...
На самом деле, те, кто изучал компьютерные науки, может захотеть сейчас меня поправить и сказать, что на самом деле с помощью всего одной логической функции, да, есть такие специфические функции, чуть-чуть более сложные, которые сами по себе являются базисами, то есть даже на базе одной однотипной, вот, не знаю, ячейки стандартной, да, можно было бы создать любой компьютер. И такие компьютеры, кстати, в истории были. Ну, вот обычно обучают вот этой классической триаде «и» или «не», она просто более наглядная, более понятная. И действительно, комбинируя в чуть более сложные блоки вот эти схемки, мы можем собрать, например, сумматор, да, схему, которая будет складывать два числа. А как шутят создатели компьютеров, если вы сделали сумматор, то компьютер вы практически уже построили. Вам надо лишь чуть-чуть его дополнить некоторыми дополнительными схемами. Ну, конечно, это преувеличение, но так или иначе, научившись складывать числа, вы со временем научились, значит, их умножать, потому что что есть умножение, как не там сочетание, не знаю, сложения и сдвига числа.
Последовательное сложение, да.
Если научились там умножать, ну, соответственно, скоро там научите и делить и так далее. И компьютерная техника, она сводит вообще все многообразие задач, ну, скажем так, решаемых задач, к выполнению довольно простых математических и логических операций. Поскольку если мы можем описать наш мир цифрами, как мы говорим, да, оцифровать, там, не знаю, дигитализировать, ну, такая калька с английского, то, соответственно, мы со временем научим компьютер обрабатывать не только просто вот числовые значения, да, вот быть чисто вот, ну, счетной машинкой, грубо говоря. Мы научим его работать с текстом. Очень просто, да, мы каждой букве ставим в соответствии определенный числовой код, ну, можно сказать, номер этой буквы, да, все, компьютер умеет работать с текстом. Мы можем научить его работать со звуком, то есть ровно то, что происходит сейчас, пока мы с вами общаемся, да, там специальные совершенно схемы многократно с очень высокой частотой измеряют интенсивность звука, который регистрирует микрофон, ставят ей соответствие, опять же, некоторый числовой код, который затем компьютером обрабатывается по разным алгоритмам, передается и снова на стороне приемника превращается в аналоговый сигнал, мы слышим звук. Да, точно так же мы научились в цифровом виде обрабатывать изображение, то есть мы просто разбиваем картинку, представляем ее как мозаику, да, из вот небольших элементиков пикселей. Цвет каждого, опять же, описываем числами, это несложно. Там, не знаю, яркость трех базовых цветов – красного, зеленого и синего. И все, значит, компьютер теперь может работать с изображением, а значит, потом и с движущимся изображением. И то есть получается, что все в этом мире, что может быть оцифровано, все может быть и обработано с помощью компьютеров. Ну, примерно таким путем, вот от самых простых схем на там, одной-двух радиолампах, мы пришли к компьютерам, которые делают все то, что они могут делать сегодня. Ну, кстати говоря, вот я упомянул количество, да, там типа в первых вычислительных машинах было несколько тысяч радиоламп. Ну, кстати, можете предположить, а сколько сегодня вот эквивалентных радиоламп, только уже куда более миниатюрных, так сказать, функциональных устройств включает современный компьютер?
Ну, там, наверное, миллиарды, триллионы.
Ну, триллионы – некоторые специфические самые передовые схемы. Но вообще, да, наши вот обыкновенные бытовые персональные компьютеры, уже их процессоры содержат несколько миллиардов, уже не ламп, транзисторов. Да, на этом мы чуть-чуть забегаем вперед.
Хорошо. То есть первые ЭВМ были основаны на лампах. И вот вы сейчас описали всю эту схемотехнику, как можно на лампах реализовать практически любые вычисления, любой сложности. Правильно я понимаю, что дальше следующим поколением были транзисторы?
Да, действительно, мы обычно говорим о компьютерах нескольких поколений. То есть первым поколением действительно считаются компьютеры на лампах. Также я говорю, что условно нулевым поколением считаются все предыдущие протокомпьютеры, там релейные, механические, ну, о которых меньше известно. Да, второе поколение компьютеров – это действительно компьютеры на транзисторах. Ну, очень коротко, опять же, что такое транзистор? Это прибор, который на самом деле во многом эквивалентен по своим функциям электронной лампе. Он заменил электронные лампы, и даже поначалу транзисторы называли полупроводниковым триодом, так же, как триодами называли и определенные модели электронных ламп. Да. Что значит полупроводниковый? Он основан уже на другом физическом принципе, на использовании таких веществ, как полупроводники, которые в зависимости от там, легирующих добавок, в зависимости от условий, в которых они находятся, могут вести себя и как проводники, и как изоляторы. Но принцип, который для нас вот интересен с точки зрения построения ЭВМ, тот же самый. Они могут усиливать, генерировать сигналы, и они могут работать как электронный ключ, управляемый ключ. То есть, где мы малым током, при помощи малого тока управляем большим током. И за счет вот такой, опять же, схемы можем строить из них каскадным образом, объединяя между собой сначала там десятки, затем тысячи, сотни тысяч. В современных компьютерах, как мы с вами уже сказали, миллиарды и десятки миллиардов таких транзисторов. Естественно, за все это длительное время, многократно уменьшившись в своих размерах, мы можем получать схемы любой сложности. Транзисторы были много совершеннее ламп в том смысле, что они были, во-первых, компактнее, во-вторых, они выделяли меньше тепла, потребляли меньше электроэнергии, со временем они стали и более надежными, и за счет этого появилась возможность усложнения вычислительных машин, потому что на ламповой электронной базе все-таки далеко бы мы бы не уехали. В какой-то момент действительно частота, с которой бы машины выдавали ошибки, она превысила бы какие-то разумные вообще величины, и вы между двумя сбоями просто не могли бы ничего посчитать. Потому что, например, вот я сегодня читал как раз мемуары одного из начальников советских вычислительных центров, он пишет, что в 60-е годы паспортная надежность вычислительной машины М-20 составляла 15 минут между двумя сбоями. То есть, по факту, конечно, она могла работать и дольше, но гарантировались только 15 минут.
Слушайте, Алексей, у нас, к сожалению, буквально меньше минуты до перерыва на новости, поэтому предлагаю здесь поставить небольшую маленькую точку или запятую, а потом мы как раз вернемся и последовательно пройдемся по крупным известным советским вычислительным машинам, но это уже будет во второй половине программы.
Да, давайте так.
А я напомню нашим, слушателям, что у нас в гостях сегодня Алексей Бутырин, он научный консультант Политехнического музея и исполняющий обязанности руководителя отдела научной экспертизы. Слушайте нас после перерыва на новости.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, у нас в гостях Алексей Бутырин, научный консультант Политехнического музея и исполняющий обязанности руководителя отдела научной экспертизы. Алексей, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте снова, Андрей.
Мы сегодня говорим об истории вычислительных машин, в том числе советских, российских, то есть отечественных. Говорим про пионеров, прежде всего, про великого Сергея Лебедева. Если еще вам непонятно, почему он великий, то, надеюсь, во второй части станет понятно окончательно. И, кстати, выставка в Политехническом музее, посвященная Лебедеву, и я попрошу нашего гостя в конце сказать об этом пару слов. Давайте вернемся. Да, давайте вернемся к тому, на чем мы остановились. Мы говорили о аппаратной базе первых ЭВМ, упомянули лампы и транзисторы. Давайте все-таки какую-то, ну, даже не классифицируем, а вот как, какие вообще были поколения, какие серии были советских ЭВМ? Первое МЭС мы уже узнали. Это даже не серия, да, это, наверное, некое уникальное устройство.
Да, оно осталось действительно единственным в своем роде. Это, ну, в каком-то смысле была и учебная парта, и тестовый стенд, от которой затем уже, вы знаете, как от корня дерева пошли расти различные семейства нашей вычислительной техники. Вот я сразу говорю, что в основном, поскольку мы сегодня вот, ну, фокусируемся на фигуре Сергея Лебедева, мы говорим об условно-лебедевских машинах, то есть созданных либо под его непосредственным руководством, либо его учениками. Это не были единственные виды вычислительной техники в нашей стране. Я просто боюсь, что мы с вами, если я буду упоминать вообще все, просто запутаемся, ну, в, да, названиях, фамилиях. Поэтому, да, пойдем по этой ветви. Скажем так, это, ну, не сильно даст нам погрешить против истины, потому что все-таки самые большие, самые мощные вычислительные машины, по крайней мере, от 50-х, 60-х годов, делались именно под руководством Сергея Лебедева. И да, мы, значит, до перерыва с вами заговорили о поколениях вычислительных машин, да, что первое – это на электронных лампах, второе – на транзисторах. Чуть-чуть позже расскажу о том, какие были следующие поколения. В целом, ну, для понимания того, почему вообще возникла необходимость так быстро менять поколение вроде бы только что возникшей отрасли техники. Ну, в целом считается, что вычислительная техника, компьютеры – это, наверное, самая быстро прогрессировавшая область науки и техники в 20 веке. То есть, если бы с такой же скоростью, как развивались компьютеры, у нас развивались бы, например, автомобили, то условно, там, не знаю, на следующий день после первой поездки, там, не знаю, Бенца или Даймлера на его примитивной коляске, у нас уже были бы, не знаю, летающие машины, которые бы перемещались в другую точку пространства, сжигая 1 грамм бензина. Ну, то есть, порядок скоростей, да, совершенно невероятной вычислительной техники, и он был пройден всего за несколько десятилетий. То есть, по сути, начинали конструкторы с вычислительных машин, которые они собирали буквально из всего, что удалось добыть. Это были самые обыкновенные электронные лампы, такие же, которые стояли в тогдашних радиоприемниках и телевизорах. То есть, не выпускалось в промышленности никаких специализированных ламп именно для вот компьютеров. Использовались, то есть, обычные радиодетали, что-то там конструкторы вспоминали, они просто искали по свалкам, там какого-то ненужного военного оборудования, из них доставали детали. Тем не менее, благодаря хорошей подготовительной работе, благодаря верным предположениям, которые сделал Сергей Лебедев, благодаря тому, что с ним трудился коллектив молодых, задорных, талантливых инженеров, многие, кстати, из которых затем выросли сами в больших конструкторов, руководителей институтов, начальников конструкторских бюро, удалось уже создать серийно производившиеся машины. Вот, то есть, МЭСом, да, была в одном экземпляре, за ней последовала большая, то есть полноценная машина БЭСом, она тоже была в единственном экземпляре, а вот уже очень похожая на БЭСом машина БЭСом-2 была впервые приспособлена для серийного производства. Их уже было выпущено по разным оценкам от 40 до 50 штук, они разошлись по крупным научным университетам, вычислительным центрам, и дальше постепенно каждая следующая машина, за редким исключением, выпускалась большим тиражом, чем предыдущая, то есть началась компьютеризация нашей страны. При этом, конечно, отмечается, что компьютеров всегда не хватало, всегда было нужно их в несколько раз больше, чем могла предоставлять промышленность. Ну, поэтому как раз-таки в том числе и был взят курс сразу на миниатюризацию компьютеров, на их удешевление, на повышение их надежности. Когда были изобретены полупроводниковые устройства, компьютеры сразу стали переводить на транзисторы, на диоды полупроводниковые. Затем, когда всего спустя несколько лет были изобретены первые микросхемы, то есть устройства, в которых сразу несколько транзисторов, диодов, других элементов могли быть реализованы на общей кремниевой подложке, и, соответственно, их очень быстро научились делать все миниатюрнее и миниатюрнее, и в каждом последующем поколении микросхем все больше и больше вот этих вот элементиков удавалось упаковывать на кристаллик, ну, примерно одного и того же физического размера, и пошла стремительная миниатюризация. То есть в компьютерах, если там в первых машинах у нас было там несколько тысяч радиоламп, в первых транзисторных машинах было несколько, может быть, десятков тысяч транзисторов, то когда перешли к микросхемам, транзисторов стали уже сотни тысяч, миллионы, к, наверное, рубежу 20-21 веков мы подошли уже примерно с сотнями миллионов транзисторов в одной маленькой микросхемке размером где-то сантиметр на сантиметр. Ну и сегодня мы имеем уже десятки миллиардов на той же площади. Постоянно, кстати, говорят, что мы скоро приблизимся к физическому пределу, дальше которого невозможно миниатюризировать транзисторы.
Ну, потому что пока что инженеры всякий раз...
Сопоставим с размерами атома. Уже действительно. Всякий раз инженеры находят какие-то вот обходные пути, лазейки, способы как-то еще миниатюризовать транзисторы. То есть, если вы слышали про такое понятие, как закон Мура, это такой вот эмпирический закон, который вывел Гордон Мур, президент компании Intel, еще в 60-е годы. Он сказал, что каждые 18 месяцев число транзисторов на кристалле будет удваиваться. И с небольшими оговорками этот закон продолжает выполняться до сих пор.
Удивительно, кстати, тоже.
Ну, так или иначе, бесконечной эта история быть не может. Возможно, придется уже переходить к каким-то принципиально иным способам организации.
Ну, вот кажется, мы уже и достигли этого предела, потому что дальше придется только исхитряться какими-то обходными способами.
Знаете,
уже...
с одной стороны, хочется с вами согласиться, с другой стороны, если бы мы с вами беседовали 10-20 лет назад, то вы бы сказали бы то же самое, я бы тоже бы с вами согласился, и все равно оказалось бы, что нет, пока закон Мура продолжает выполняться. Его очень много раз хоронили, он пока живее всех живых.
Отлично. Ну, давайте чуть вернемся все-таки назад, все возвращаемся. Значит, вы сказали, что БЭСМ второй – это большая, напоминаю, для наших слушателей, электронная счетная машина, уже была выпущена не в единственном экземпляре, а уже была приспособлена для расчетов в каких-то там предприятиях, университетах, и поэтому была выпущена от 40 до 50 экземпляров. Мы сейчас еще поговорим про следующее поколение этой машины, но все-таки, а вот БЭСМ второй – во-первых, вот, может быть, на ее примере, или на примере BSM-4, или на BSM-6, как это вообще выглядело? Потому что, я думаю, современные люди, ну, они представляют, как выглядит ноутбук, смартфон. Ну, хорошо, как выглядел старый компьютер в 80-х, может быть, тоже представляют. Там ATX Tower, значит, там блок питания, внешний
еще
монитор.
Еще даже не ATX, да. Ну, в целом понятно, что действительно у компьютеров, которые могли застать наши с вами современники, так или иначе, есть общие черты, что у них есть там монитор, клавиатура, мышка, если повезет, да?
Да, вот как
они
выглядел?
Могут быть довольно архаично, но все-таки похоже. Действительно, первые вычислительные машины совершенно не напоминали нынешние. Вот я сказал, что они там с точки зрения того, как они организованы и работают, были похожи, это верно. Принципы остались теми же самыми, за 80 лет особо не поменялись. Но внешне, конечно, это было абсолютно нечто непохожее, непривычное нам. То есть... Начнем с того, что у первых компьютеров не было никаких знакомых нам органов управления. Ни монитора, ни клавиатуры в привычном нам виде. Выводили они информацию либо путем зажигания лампочек на пульте, либо путем печати на бумаге, как правило, цифр. Если вам очень повезло, у машины было алфавитно-цифровое печатающее устройство, ну тогда еще и букв. Вводилась на них информация, как правило, с перфорационных носителей. Что это такое? Это там бумажные или картонные носители с пробитыми в них отверстиями. Это могли быть перфокарты, то есть отдельные карточки, могла быть перфолента, то есть непрерывная последовательность из групп отверстий. Все это было ненаглядно, неудобно, и только уже, наверное, к концу 50-х годов пришли к тому, чтобы с компьютерами начать работать через модифицированные телеграфные аппараты и пишущие машинки, то есть вы набивали там, команду или запрос компьютеру на клавиатуре такого устройства, она одновременно печаталась и на бумаге, иногда при этом одновременно еще и перфолента производилась. Вот. Это все уходило в компьютер, компьютер ваш свой ответ тоже печатал вам электромеханическим способом на бумаге на таком же терминале. Но это когда уже диалоговый режим появился. А самые первые машины действительно то есть настолько неочевидным образом проектировали, что сложнее было не столько придумать программу, сколько ввести ее в компьютер. Вот, например, первая машина ENIAC, которую я упоминал, американская, там вообще нужно было перетыкать проводки в коммуникационной панели, и вот эти вот километры этих проводов, в которых нужно было не запутаться и, не дай бог, не поменять местами один с другим, иначе вся программа на огромной машине будет считаться несколько часов и пойдет на смарку. Но еще были такие, конечно, довольно интересные, на взгляд современного человека, вещи. В принципе, работа со старым компьютером в чем-то, может быть, могла напоминать какие-то кадры из, не знаю, советской кинофантастики, каких-нибудь вот там фильмов а-ля «Большое космическое путешествие» или чего-то в этом роде.
То есть, там такие большие...
Это большие шкафы с лампочками, иногда разноцветными. Эти лампочки мигают, иногда они еще издают всякие такие вот электронные какие-то фантастические звуки, там писки, трески. У нас, например, вот сохранилась видеозапись, как работает знаменитая машина второго поколения, транзисторная BESM-6, о которой мы, я думаю, сегодня еще поговорим. Угу. Вот это действительно просто, как, знаете, готовая декорация к кинофантастике 60-х. Все гудит, моргает, и, в общем, кажется, что мы сейчас с вами отправимся вместе с героями, не знаю, братьев Стругацких, куда-нибудь на планетолете, на Мальты, да, или куда они там летали.
Да, понятно. Вот. Ну, вот как раз, раз вы упомянули уже BESM-6, давайте как-то сделаем какой-то переход. Значит, вот была BESM 2, которая первая такая уже серийная, выпущена 40-50 экземпляров. Что за ней было из крупных? Вот это, и какое следующее поколение BESM было?
Линейка BESM существовала довольно долго, так что она успела даже войти в культуру. Строго говоря, у тех же самых братьев Стругацких, если помните, в понедельник начинается в субботу, упоминается вычислительная машина BESM с панелью цвета заварного крема. Вот. Была BESM 3 номер пропустили, насколько я помню. Была BESM 3M, затем быстро возникла BESM 4, уже транзисторная машина. Она вот, ну, с точки зрения архитектуры, да, там, ну, грубо говоря, схемотехники, очень напоминала предыдущие ламповые машины, но была вот переведена на более быструю, экономичную элементную базу.
Значит, она компактнее была.
Вы знаете, нет. В том же примерно объеме просто удалось разместить больше функциональных блоков, у нее стало больше памяти, она работала несколько быстрее. Нет, в принципе, это все еще были большие шкафы, как правило, выше человеческого роста. Вот несколько шкафов процессор, еще несколько шкафов память, там внешние накопители, ну, жестких дисков тогда не было, были там магнитные барабаны, очень громоздкие, гудящие. Ну, со временем появилась там память на ферритовых кольцах, чуть более компактная. В общем, все это было очень большое, тяжелое. Как правило, ну, о том, чтобы там появился персональный компьютер, да, поставить компьютер у себя дома, ну, об этом не могло быть и речи, на вас бы посмотрели, как на сумасшедшего. Компьютер могла себе позволить какая-нибудь большая важная организация, крупный научный институт, там, военное какое-нибудь предприятие.
Кстати, вот раз вы упомянули военных или институт, вот тут вскользь, мне кажется, все-таки можно упомянуть хотя бы несколько примеров задачек, которые можно было...
Для чего эти машины использовали?
Да, да, да. Что она помогала сделать?
Ну, в первую очередь, конечно, выстроилась очередь из ученых-физиков к вычислительным машинам. Они считали на них ядерные, термоядерные реакции, химические реакции, считали, ну, те самые сложные распределенные энергосистемы, которыми грезил Сергей Лебедев. Делались расчеты из области народного хозяйства, в том числе вот одна из первых задач, решенных на машине BESM, самой первой. Это, например, определение оптимальной крутизны стенок канала. Ну, то есть вы копаете канал для воды, вам нужно сделать стенки не слишком крутыми, чтобы они не осыпались под собственным весом, и не слишком пологими, чтобы зазря не извлекали слишком большой массив земли. Вот такую задачку BESM решила. А если мы упомянули военных, то первые вычислительные машины, конечно же, использовались в задачах противоракетной обороны. Например, только с помощью компьютеров удалось решить такую, в принципе, считавшуюся нерешаемой задачу, как, например, сбить летящую ракету другой ракетой. То есть настолько точно рассчитать время и место, в котором должна оказаться противоракета, чтобы летящую с огромной сверхзвуковой скоростью ракету потенциального противника сбить. Эта задача была решена как раз-таки с помощью машин, созданных в школе Сергея Лебедева. Это были ЭВМ-М40, если я не путаю. 40 означает, что она делала 40 тысяч операций в секунду. Вот. А сам Сергей Лебедев, когда говорил о том, насколько быстро считает его машина, любил приводить такой пример, что если вы выстрелите снарядом из пушки, то его машина BESM рассчитает траекторию полета этого снаряда быстрее, чем он достигнет своей цели.
Да, это очень здорово. А, кстати, тоже вот так вот немножко я вас сбиваю, но все же вот возникает вопрос. А если сравнить производительность вот этой М40 или BESM-4 с каким-нибудь современным устройством? Вот как это? Вот как что?
Вы знаете, эти величины настолько же несопоставимы, насколько и количество транзисторов в современных и старых компьютерах. То есть, ну, это разница на многие-многие порядки. То есть, скорее всего, в сотни тысяч или даже миллионы раз, в зависимости от того, какую машину мы возьмем. Но вот смотрите, я как раз хотел до этого рассказать вам про BESM-6. Это был такой качественный скачок вперед, даже если по числовым номерам смотреть, BESM-5 машины такой не было. После 4 сразу появилась BESM-6. Почему так, доподлинно никто не знает, но вот ветераны, которые разрабатывали эти машины, пользовались ими, говорят, потому что 6 – это степень, в которой нужно ввести 10, чтобы получить миллион.
Я читал,
да, единица с 6 нулями – это миллион. То есть, почему миллион? Потому что машина BESM-6, которую в шутку называли «миллионером», она оказалась первой вычислительной машиной в Советском Союзе, которая имела производительность миллион операций в секунду. Предыдущие делали несколько десятков тысяч в лучшем случае, и тут сразу такой резкий качественный скачок. Ну, многие поэтому этот компьютер считают культовой машиной, не знаю, там, «Лебединой песни» конструкторской школы Лебедева. Это действительно была очень хорошая машина для своего времени, в ней было применено множество прогрессивных решений, некоторые из которых актуальны для современных компьютеров до сих пор. Она была достаточно быстрой по меркам своего времени, даже в сравнении с лучшими заграничными образцами. Вот, допустим, она делала 1 000 000 операций в секунду. При этом операция тоже понятие растяжимое, операции бывают разные. Это может быть, например, операция сложения простая или операция деления сложная. Ну, там эти оценки, они немножко такие условные. Но если мы сравним с современными компьютерами, то вот мы пользуемся сегодня такой величиной оценки производительности, как флопс. Что это такое? Число операций с плавающей точкой или плавающей запятой в секунду. И современные компьютеры, вроде тех, что стоят в моем, вашем ноутбуке, современные процессоры, они имеют производительность порядка сотен гигафлопс, то есть сотен миллиардов операций в секунду. Ну, вот смотрите, 100 миллиардов – это на сколько? 10 в 11 степени, да, если я не ошибся?
Да-да-да, в 11.
1 000 000 – 10 в 6.
А ну, это то было есть что? Разница 5 порядков.
10 в 5, да, соответственно, сколько в 100 000 раз.
100 тысяч раз, да, 100 быстрее. Раз. Ну, слушайте, а да, получается, есть... что, допустим, какой-нибудь Pentium 1 75 МГц какого-нибудь 95-го года,
третьего, пятого.
Да, он имел...
Он уже был мощнее, чем большой суперкомпьютер, занимавший целый зал. Это правда. Вот я говорил раньше, что невероятно стремительно развивается вычислительная техника, и в этом смысле очень быстро становятся устаревшими даже самые передовые, самые гениальные конструкции. И на самом деле вот та же BSM-6, она, конечно, была прорывной для своего времени, но она очень долго находилась в производстве, уже далеко за рамками своего морального устаревания. То есть машину, изначально разработанную в 1967 году, производили по одним оценкам до 1985, а по другим даже до 1987 года, то есть когда появились уже персональные компьютеры на микропроцессорах. Ну, конечно, она уже смотрелась динозавром на их фоне, но просто для нее был накоплен большой объем программного обеспечения, которое не хотелось терять. Она была встроена в разные сложные там, физические, там, научные комплексы, и военные тоже, и, видимо, было менять ее на что-то более современное, дороже и накладнее, чем продолжать ее работу. И поэтому... Одна из машин BSM-6 проработала, это было абсолютно невероятно, до 2008 года по своему основному назначению. Компьютер, напомню, 1967 года разработки. Вот. Есть ли другие примеры такого долгожительства в мире вычислительной техники, я, например, не знаю.
Да, это звучит потрясающе. Слушайте, ну нам как-то надо уже подытоживать, потому что очень большой объем. Мы сегодня поставили тоже невероятную задачу, как и вся... история, связанная с вычислительной техникой, попытаться об этом всем рассказать довольно компактно. Насколько я понимаю, была еще такая машина Эльбрус, которая, в общем-то, которая являлась в каком-то смысле продолжением эволюции. И она даже была совместима на уровне команд, может быть, или программ с BSM-6.
Не совсем так. Действительно, машины серии Эльбрус – это наследники линейки BSM. Их главным конструктором был Всеволод Бурцев, ученик Сергея Лебедева. Действительно, есть между ними родство, потому что, например, первые машины, так называемые Эльбрус-Б, буква «Б» как раз была намеком на BSM, они были нужны как раз для того, чтобы этот стремительно устаревающий, но все еще очень нужный компьютер перевести на более новую элементную базу с отдельных транзисторов на уже на микросхемы. Отработали на Эльбрусе Б микросхемы, сделали суперкомпьютер Эльбрус-1. Это была уже многопроцессорная машина, там, по-моему, до 10 процессоров можно было заставлять работать параллельно. Она уже обладала производительностью до 12 миллионов операций в секунду. И, на самом деле, и Эльбрус-1 был лишь такой промежуточной остановкой на пути к Эльбрусу-2. Это еще более совершенный суперкомпьютер советский. Он имел в 10 раз еще больше производительность, то есть где-то 125 миллионов операций в секунду. Эльбрусы 2 стояли в наших
операционных
установках. Ну, флопс, да, опять же,
там, правда,
МИПС еще есть такая величина, да, операция.
Я понял.
Ну, конечно, все машины для научных военных расчетов в основном как раз-таки были заточены на операции с плавающей запятой, это характерно именно для вот, физических вычислений. То есть для каких-то коммерческих, там, бизнес-приложений чаще нужны расчеты там, с фиксированной запятой, да, с целыми числами. Или для работы с текстом.
Алексей, я в сложной ситуации. С одной стороны, я обещал вам дать... Мне, с одной стороны, не очень интересно узнать про эволюцию Эльбруса. Может быть, мы вас еще просто как-нибудь пригласим. А с другой стороны, я вам обещал дать несколько минут, чтобы рассказать о выставке, посвященной Сергею Лебедеву.
Давайте я сейчас пытаюсь сделать невероятное. Очень коротко скажу, что линейка вычислительных машин под названием Эльбрус, пусть и не напрямую потомков, но так или иначе связанных с теми Эльбрусами, которые были большие суперкомпьютеры, продолжает разрабатываться и сегодня до сих пор. Вот. Может быть, мы успеем поговорить об этом, если, например, вы придете на экскурсию, потому что в открытой коллекции Политехнического музея, это метро «Текстильщики», Технополис Москва, сейчас у нас продолжается выставка, посвященная Сергею Лебедеву и его сестре, художнице Татьяне Мавриной. Вы, на выставке вы сможете увидеть уникальные фотоматериалы, посмотреть на, как минимум на фотографиях, а в некоторых случаях и вживую, на все вычислительные машины, которые мы упомянули в сегодняшней беседе, а также на некоторые другие. И, собственно, вы увидите ту самую единственную доступную для просмотра сегодня машину БСМ-6, вот этот вот выдающийся знаменитый советский суперкомпьютер. Можете ощутить себя его оператором, посидеть за пультом и узнаете о том, какие задачи он мог решать, чем он знаменит, почему он был так любим советскими инженерами и программистами.
Если я правильно понимаю, БСМ-6 было выпущено, может быть, 300-400 экземпляров, то есть довольно много.
Да, порядка 350 штук. Да. Сохранилось в мире три, одна в Лондоне, одна в Сарове в закрытом музее, куда просто так не попасть, и вот одна полностью комплектная и, возможно, даже рабочая, хранится у нас в Политехническом музее. Кстати, удивительную историю ее попадания туда мы вам тоже с удовольствием на экскурсии расскажем.
Хорошо, не буду вас спрашивать, чтобы это было такой немножко затравкой. Единственное, скажите, вопрос на 30 секунд. Как вы считаете, ее можно оживить? Можно запустить работать снова?
Я думаю, что оживить ее можно, и более того, существует коллектив энтузиастов, который этой задачей довольно активно занимается. На это, конечно, нужно средства, нужно специальное помещение, потому что у нее и электропитание, и вентиляция, ну, в общем, требования специфические. Но если, скажем так, будет воля каких-нибудь людей, принимающих важные решения на это дело, можно создать вычислительный центр, где такая машина будет работать для музейных образовательных нужд. За границей примеры такого есть, почему бы не сделать и нам?
Мне тоже так кажется. Слушайте, ну на этой ноте, которая предполагает элемент оптимизма, я хочу поблагодарить вас за сегодняшнюю беседу. Мне было интересно. Мне кажется, мы все-таки задачу решили. Мы пробежались, так сказать, по истории эволюции советских вычислительных машин, да и вообще мировых, в том числе, технологий в этой сфере. Поэтому спасибо большое. Хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был Алексей Бутырин, научный консультант Политехнического музея, исполняющий обязанности руководителя отдела научной экспертизы. Спасибо большое, Алексей.
Большое спасибо вам, Андрей. С вами было очень приятно и интересно беседовать. Буду очень рад, если мы с вами сможем еще поговорить.
Я тоже очень на это надеюсь. А наших слушателей призываю сходить на выставку, раз такая сейчас есть уникальная возможность. И услышимся в следующую субботу. Всем пока.